Американцы окончательно убедились в том, что Япония, их главный противник в годы Второй мировой войны, на полную катушку раскручивает создание бактериологического оружия. Доктор Мендегеле отдыхал. Убедившись в этом, американцы, еще не знающие, чем кончится их атомный проект, решили запустить проект, аналогичный японскому. Дело было при Рузвельте, который всегда ориентировался на ту иную сильную личность, способную раскручивать опасные начинания. В том, что касалось атомного проекта, речь шла о Роберте Оппенгеймере и его опекуне, генерале Лесли Гровсе, военном руководителе программы по созданию ядерного оружия, этаком американском Бейли. В том, что касалось создания бактериологического оружия, администрация Рузвельта решила опереться на талантливого биохимика, работающего в Висконтинском университете, основанном в 1848 году. Это очень крупный университет, расположенный в Мэдисоне, штат Висконсин. Университет является государственным исследовательским университетом. Он входит в число основателей Ассоциации американских университетов, располагает миллиардными целевыми фондами, имеет очень высокую репутацию. Таково положение дел сейчас. Таковым же оно было и во времена, когда администрация Рузвельта решила доверить сотруднику этого университета создание американского биологического оружия. Звали этого сотрудника Ира Лоуренс Болдуин. Он прожил 100 лет и умер в 1999 году. Ира начал преподавать бактериологию в Висконтинском университете в 1927 году. Он быстро сделал академическую карьеру, став вице-президентом университета по академическим вопросам, а затем стал специальным помощником президента. Ставку на Болдуина Рузвельту предложил сделать Джордж Мерк, президент фармацевтической фирмы Merck & Company. В годы Второй мировой войны Мерк возглавлял ту службу военных исследований, которая была создана военным министром Генри Стимсоном специально для осуществления проекта по созданию биологического оружия. Эту службу быстренько включили в Федеральное агентство безопасности, и Рузвельт и Стимсон верили вот в такие вновь созданные структуры. Ее штаб-квартирой стал Форт Детрих, штат Мэриленд. Службе было поручено надзирать за биологической программой, которую осуществляли химические войска США. Служба была расформирована в 1944 году, после чего создание биологического оружия перешло под эгиду тех самых химических войск, за работами которых ей предварительно было поручено следить Рузвельтом и военным министром. На паях с Мерком созданием биологического оружия занимался некий Фрэнс Олсен. Именно этого Олсена, как считают историки, занимающиеся американским биологическим оружием, историки, а не конспирологи, напичкал ЛСД некий Сидни Готлиб, занимавшийся в форте Детрих программами промывания мозгов. В этом нет никакой конспирологии. Сидни Готлиб – это очень экстравагантный и талантливый венгерский еврей, вполне себе историческая фигура, известная под названием «Черный колдун» и «Грязный обманщик». Готлиб прожил длинную жизнь, умер в том же самом 1999 году, что и Болдуин. От Болдуина он отличался широкими интересами и экстравагантностью. Он увлекался народными танцами, при этом заикался и хромал. Уйдя на пенсию, он увлекся правильным экологическим образом жизни, выхаживал коз, сам доил их, заботился о прокаженных в Индии, ухаживал за умирающими хосписем. Вопрос о том, умер он своей смертью или нет, остался открытым. Историки говорят 50-50. А вот что историки знают точно. Что Готлиб много занимался галлюциногенами, осуществляя по приказу Алена Даллеса проект МК-Ультра, ставший предметом разного рода фантастических измышлений. Но это же не означает, что такого проекта не было. Лежат документы, с ними можно ознакомиться. Готлиб ставил перед собой задачу сокрушения человеческой психики до такой степени, чтобы на ее обломках можно было создать что-нибудь новое.
В США существуют два типа власти. Одна из них видимая – это Белый дом, Конгресс, суды, законодательные органы штатов, губернаторы. Но есть и невидимое или глубинное государство, и на нее никак не влияет то, какая партия победила на выборах. Знать больше об этом мире позволяют исторические материалы о его преступлениях, ознакомиться с которыми можно в том числе в книге «Главный отравитель» Сидни Готлиб и ЦРУ «В поисках средства контроля над разумом». Ее автор Стивен Кинцер сегодня в нашей студии.
Готлиб рассуждал так. Прежде чем вложить в чей-то мозг новый разум, нужно как-то снести предыдущий, разрушить психику человека, его душу, организм, если получится. С чего начать? Есть ли эксперты в таких делах? Конечно. Врачи нацистских концлагерей. И те, кто занимался вивисекцией в Маньчжурии. Вместо того, чтобы повесить этих людей, мы решили принять их на работу. И они стали фундаментом американской программы по контролю над сознанием.
Это не мной выдумано. Я ставлю перед собой задачу сокрушения человеческой психики до такой степени, чтобы на ее обломках можно было создать что-нибудь новое. Готлиб этим очень активно занимался, но он занимался не только этим. Он занимался изготовлением ядов. Он разрабатывал планы по убийству Фиделя Кастро, Патриса Лумумбы и других. Кастро планировалось убить с помощью отравленной сигары. Лумумбу с помощью вещества, нанесенного в зубную щетку. Скажет, ну ведь не убил. Ну, не убил, да. Других убил. В аппаратуре ядов и убийств это отнюдь не изобретение какой-нибудь отдельной страны. Готлиб много кого хотел убивать по поручению своих ЦРУшных шефов, а кое-кого и убил. Он давал по этому поводу соответствующие показания. Из ЦРУ он ушел в 1972 году, заявив, что он не справился с самой масштабной из поставленных задач, и что окончательное управление человеческой психикой, включение создания чего-то нового из человека, разрушенного определенными воздействиями, пока реализовано быть, к сожалению, не может. Итак, Мерк, Болтон и Олсен – вот фигуры, значимые с точки зрения зачатия американского спецбиологического проекта. И такой же важной фигурой является Котлиб. Это одна многоликая компания создателей чего-то этакого. И она явным образом представляла собой единое многоликое целое. Болдуин предложил сделать местом для нового биоисследовательского комплекса заброшенную базу Национальной гвардии, расположенную на горе Катуктин. Эта база носила название Детрик Филд. 9 мая 1943 года Детрик Филд был переименован руководством армии США в Форт Детрик. На этом месте был создан Центр специальных биологических исследований, он же Центр по созданию американского биологического оружия. Но история Форта Детрик не сводится к такому существенному для нас моменту. К весне 1949 года на данной территории был создан некий отдел специальных операций. Это тоже история, это не конспирология. Его задачей стало военное применение токсичных бактерий. Задача была не только изготовление ядов, но и исследование возможности наркотических препаратов в сфере управления сознанием, в том числе и в первую очередь в сфере всего, что связано с невозможностью сокрытия секретных сведений. То есть речь шла об использовании определенных препаратов для того, чтобы расколоть шпионов иностранных государств, а также прочих разных, не желающих выдавать секретные сведения. И это все была та же компания. В том же форте Детрик. К 1951 году Ален Даллес получил Готлиба осуществлять в форте Детрик нечто покруче определенного использования наркотических соединений на допросах. Даллесу нужна была иная мера управления сознанием американцев. Это было секретное дело, но это не конспирологическая туфта, это реальные распоряжения Даллеса. Даллес хотел больше управлять сознанием американцев, которые стали податливы к коммунизму, а Готлиб мечтал о большем. Он прямо говорил, моя мечта – уничтожение человеческого разума и имплантирование на его месте чего-то совершенно нового. С этой целью Готлиб и весь Форт Детрик в целом, имея в виду отдел специальных исследований, сопряженной с ним структурой, использовали далеко идущие опыты над заключенными. Разумеется, были использованы все материалы, полученные от нацистов в Германии и от японцев, занимавшихся биологическим оружием. Все, кто имели эти материалы, приехали в Форт Детрик и образовали единый теплый коллектив, занятый пытками. Готлиб использовал свои средства, производя опыты над заключенными, находившимися где? В так называемых секретных центрах содержания. Они же секретные тюрьмы. Ничего не напоминает из более поздних эпох секретные тюрьмы США. Первая из этих тюрем, где развернулся Готлиб, по-видимому, была создана территорией ФРГ. Потом возникла сеть подобных учреждений. В них американцы работали вместе с немецкими нацистами и японскими специалистами, являвшимися военными преступниками, спасенными от справедливой кары, которая вменялась им в связи с преступлениями против человечности. Вы только себе это представьте. Спецтюрьма. Все опять повторится сначала. Сидят вместе, вводят заключенного. И начинаются пытки, а также эксперименты. Почему Готлибу понадобилось проводить какие-то опыты не над северокорейцами или американцами, а над своим коллегой Олсеном, неизвестно. Но семья Олсена в этом убеждена.
Фрэнка Олсена мучила совесть. Летом 1953 года он поехал в Европу и увидел, как людей пытают, возможно, до смерти, ядами его собственной разработки. Его это очень беспокоило. Он решил, что с него хватит, и хотел уйти из ЦРУ. И через несколько недель после того, как он начал рассказывать об этом, он погиб, выпав из окна 13 этажа. Лишь спустя 22 года семье Олсена сообщили, что это было не просто самоубийство из-за депрессии. Мы должны признаться, что тайно давали ему ЛСД. У него был наркотический психоз, которому мы поспособствовали. Президент США Джеральд Форд тогда пригласил к себе его семью, чтобы принести извинения. Такого раньше не бывало. Однако сейчас семья считает, что даже обстоятельства с ЛСД лишь часть очередной попытки скрыть информацию, что Олсен не совершал суицид ни по одной из предполагаемых причин. Его вытолкнули из окна.
Семья его считает, что он был убит. В какой-то момент сын Олсена приехал к Готлибу. Видит, батюшки, экологический рай. Этот сидит, доит коз. Говорит, слушай, ну пора, может быть, расскажем об этом, но все-таки сын, я отца жалко, но скажи правду-то. Говорит, хочешь козьего молока? Пей и давай, гудбай. Нашел кого раскалывать. Не меня. Что же касается Готлиба, то он продолжал работу в форте Детрик и сумел добиться, как он констатирует, полного опустошения человеческого сознания. Опустошение удалось создать, сделать. Пустоту, вакуум. Да? Но в эту же пустоту надо было внедрить то, что он называл новым Граалем. А внедрить это не удалось. Готлиб обожал разработку особо токсичных веществ, и никакие МК-Ультра, артишоки и прочее не смогли отвлечь его от создания уникальных коллекций разного рода супертоксинов. Где? В форте Детрик. В 1970 году президент Ричард Никсон, человек недооцененный глубоко, приказал всем центрам, занимавшимся биологическим оружием, уничтожить свои запасы токсических веществ. Почему Никсон издал такой приказ, неизвестно. Как это связано с его импичментом, тоже неизвестно. Но то, что Никсон приказал завязать с биологическим оружием, опасаясь его применения в рамках проектов типа Готлиба и других, это известно. Обычные военные ЦРУшники выполнили приказ президента. Народ такой примитивный. Но это не Готлиб, который и для того создавал свою замечательную коллекцию токсинов, чтобы отдать ее по приказу какого-то Никсона. Нет. Он эту коллекцию вывез и спрятал. Считается, что в 1975-м она была уничтожена, что приехали спецкомандос, и все-таки Готлиба взяли за горло. После этого Готлиб вместе со своими более удачливыми, чем Олсен, коллегами, типа Болдуина, дожил аж до чуть не до 100 лет.